Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Алла Ивановна, ну, начнем, наверное, с того, как вы оцениваете вообще 2022 год. Каким он был?
Ну, смотря чем сравнивать 2022 год. Если мы его будем сравнивать с 2021 годом, да, то, конечно, 2022 год прошел легче. Особенно потому, что не было там таких тяжелых заболеваний коронавирусной инфекцией, как были в 2021 году. Но, тем не менее, если сравнивать, допустим, со спокойными допандемийными годами, то, конечно же, прошел тяжелее в плане того, что все-таки были подъемы, два подъема было коронавирусной инфекции, пусть и проходили они полегче. Но нагрузка на лабораторную базу была повышенная.
Алла Ивановна, можно ли говорить о том, что пандемия уже завершилась? Что вообще известно сейчас о коронавирусе?
Боюсь, что так говорить пока преждевременно. Хорошо, что вирус мутировал в сторону облегчения тяжести течения, то есть уже не столько людей попадает в больницы, и очень хорошо, что значительно меньше людей погибает от коронавируса. Но, тем не менее, он есть, он никуда не делся, он привыкает жить вместе с нами, и нам придется привыкнуть жить вместе с ним. Заразность у коронавируса по-прежнему высокая. Просто сейчас снижение заболеваемости идет еще за счет того, что у нас сейчас идет сезонная вспышка острых респираторных заболеваний. У нас сейчас идет вспышка гриппа типа А. И поэтому они конкуренты за организм человека. И сейчас побеждают пока наши любимые, более привычные инфекции. Но не исключена вероятность того, что чуть позже, где-то через месяц, может через полтора, мы можем увидеть очередной подъем коронавирусной инфекции.
Какие меры тогда сейчас следует принимать для защиты иммунитета, укрепления здоровья и вообще для предотвращения вот этой очередной волны коронавируса?
Здесь меры должны быть направлены на укрепление самого организма. Это и чередование режима сна и бодрствования, да, это и правильное питание, это и употребление в пищу сезонных фруктов, которые богаты витамином С, что весьма полезно в зимний период. Это и, опять-таки, нужна каждому организму определенная физическая нагрузка. Поменьше сидеть в телефоне и побольше гулять на свежем воздухе.
Что сейчас нашему поколению очень сложно как раз-таки дается. Алла Ивановна, вот...
Да, и, к сожалению, оно слабое поэтому.
Да, а вот если с коронавирусом ситуация понятна, вы объяснили, какая картина. А вот что по другим опасным инфекциям сейчас в Абхазии? Есть ли данные о количестве инфицированных ВИЧ и гепатитом С?
Пока полные данные я не могу назвать, поскольку сейчас, именно сейчас как раз идет подготовка всех цифровых данных за отчетный период. Я их получу в начале года для того, чтобы обобщить и представить в Министерство здравоохранения. Но я могу сказать, что стабильно сохраняется достаточно высоким уровень заболеваемости и ВИЧ и гепатитом С. Очень хорошо то, что в последние годы была разработана эффективная методика лечения гепатита С, которая хорошо показала себя, и больные легко переносят эту терапию, и она дает 80-90% излечения. То есть он перестал быть таким страшным заболеванием. Но, к сожалению, пути распространения этих инфекций, они остаются, и... Поэтому поддерживается достаточно высокий уровень заболеваемости.
А на ваш взгляд, вот с лечением понятно, а вот с профилактикой, то, что эта тема такая достаточно закрытая и мало о ней в обществе говорят, это влияет на распространение инфекции? Нужно ли больше говорить, информировать и говорить о профилактике?
Вы знаете, тема наркомании, а как правило, и чаще всего первичный источник это будет инъекционный наркоман, поскольку обе эти инфекции передаются через кровь, в первую очередь, и уже во вторую очередь половым путем. Поэтому проблема наркомании в нашей стране, я думаю, не только не замалчивается, она поднимается на любых круглых столах, ведется борьба, но, видимо, недостаточно эффективно. каждый человек, который употребляет инъекционные вещества, должен понимать, что он первый в очереди на получение гепатита С и ВИЧ-инфекции. Видимо, все-таки больше нужно работать с молодежью, начиная со школы. И, соответственно, в семьях тоже родители должны детям не бояться об этом рассказывать, то есть чтобы эта тема не была табуирована. Что будет с человеком, если он будет принимать наркотики?
В целом, если говорить вообще о здоровье нации, последние годы, на ваш взгляд, ухудшается или улучшается ситуация? Что вы наблюдаете?
Я бы сказала, что ситуация прогрессивно ухудшается. Это связано и с тем, что, это видно потому, что у нас все меньше здоровых призывников. Это видно потому, что наши молодые девочки все тяжелее переносят беременность и роды. То есть это и есть показатель того, что здоровье ухудшается. У нас изменился характер питания. Люди стали жить... получше, я бы сказала, в каком-то плане, да, мы не берем там определенную категорию, всегда есть люди, которым очень тяжело, но в целом посмотрите, что покупают наши мамы своим детям. Это пицца, это гамбургер, это картошка фри, это торты, это пирожные, то есть вся пища, которая не относится к полезной пище. Чем дальше, тем меньше женщин готовят дома полноценные обеды, да. Вот даже ту же традиционную кухню. Сколько раз средняя женщина готовит в неделю мамалыгу? Хорошо, если один раз. Как правило, только люди старшего возраста придерживаются вот таких традиций питания. Первые блюда, мамалыга, каша и все прочее. Молодежь, как правило, живет перекусами, сухомятку. И это один из факторов того, что здоровье ухудшается. Другой фактор, о котором мы уже говорили, это отсутствие физической нагрузки и перегруз зрительной и нервной системы постоянным нахождением в телефоне, компьютере, прочих гаджетах. Перегруз нервной системы тоже не приводит к улучшению здоровья организма. Отсутствие физической активности и большое количество калорий приводят к тому, что у нас достаточно много детей и взрослых тоже имеет избыточный вес. Это все ухудшает общее здоровье нации.
На общее здоровье нации также влияет и вакцинация, иммунизация населения. Минздрав констатировал факт, что уровень вакцинации среди детского населения падает. Какие у вас данные и какие последствия этой тенденции, которая из года в год вот набирает обороты?
Да, к сожалению, вы правы. Особенно у нас снижение темпа вакцинации. У нас и так они были не самые высокие. А в момент вот этих лет, когда была коронавирусная инфекция, когда мы просто не могли здоровых детей смешивать с больными, вакцинация у нас еще ухудшилась. Это так. Это, кстати, отмечаем не только мы, это отмечают все страны. Но что касается отказа от прививок и несвоевременно сделанных прививок, я могу сказать следующее. Мы можем столкнуться с теми заболеваниями, о которых давно забыли, и которые мы видим только в книгах, в фильмах и так далее. Такие заболевания, как дифтерия, такие заболевания, как полиомиелит. Коклюш мы периодически видим, и насколько это тяжелое заболевание, знают только те мамы, у которых дети болели. Иногда бывают парадоксальные случаи, когда коклюшем заболевает взрослый человек. Был такой случай, и человек перенес крайне тяжело. Возврат этих заболеваний ничего хорошего не даст. Вот если кто-то озаботится почитать старую литературу, то он увидит, что от дифтерии люди умирали. А мы забыли о существовании этой болезни только благодаря прививкам. Полиомиелит. Кроме смерти, еще было очень нехорошее проявление инвалидизация. Некоторые люди оставались живых, но не могли дышать. Вместо них дышал специально созданный вакуумный жилет. По-моему, это тоже очень высокая цена за отказ от прививок. Поэтому я просто в очередной раз хочу попросить тех родителей, которые по какой-то причине отказываются вакцинировать своих детей, кроме интернет-статей, почитать, как люди жили до изобретения прививок и сколько детей умирало от той или иной инфекции, которую сейчас все считают, что ее нет. Но она есть, она просто ждет, когда коллективный иммунитет снизится достаточно для того, чтобы проявить себя. И вот тогда хоронить непривитых будет очень больно.
Но в этой ситуации, когда вот такая тенденция, она набирает обороты, нужно ли менять подход к вакцинации, когда сейчас вакцинацию проводят добровольно, согласие родителей? Может, есть необходимость сделать ее обязательной, как в советские годы это было? Никто ведь не спрашивал у родителей, хотят они прививать детей или нет.
Конвенция о правах человека запрещает насильственные действия, поэтому... Вот сделать обязательной, как в Советском Союзе, тогда люди более были дисциплинированы, я вам скажу. Сделать обязательной хорошо, но вот как, родитель не привел ребенка, мы едем с милицией ловить этого родителя и его ребенка, ну так не получится. Здесь нам только нужно и нам, как медикам, и вам, как средствам массовой информации, доносить до людей истинное состояние вещей. Люди многое могут не понимать, многое понимать превратно. Ложные авторитеты существуют, как вот в том же интернете. То есть там написано «профессор там каких-то наук». Кто видел диплом этого профессора? Кто действительно знает, профессор ли он? И опять-таки наличие профессорского образования и удостоверения, да, абсолютно не мешает тому, что человек может на фоне всего прочего быть психически нездоровым. Но мы слепо доверяем интернету. Вот там написано. К каждой статье нужно подходить критично. И кроме того, что пишут якобы профессора, почитать еще и официальную литературу. Поэтому здесь только одно – это повышать уровень образованности наших людей.
А почему, на ваш взгляд, так важно вообще сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу при вспышках инфекции? Мы же помним, как ситуация с ковидом, как люди восприняли первый случай, и вообще потом в некоторых частях, да, общества все-таки паника присутствовала.
Понимаете, очень часто человека убивает не ситуация, а убивает паника. Это... касается не только инфекции, это касается любой стороны нашей жизни. Да? Ну вот даже взрыв какой-то где-то произошел, пока разберутся, люди будут разбегаться и затопчут друг друга. А возможно, это просто взорвалась пята. То есть убивает паника. И точно так же при вспышках инфекционных заболеваний, они были, они будут, мы никуда не денемся, потому что инфекции – это такой же... такая же составная часть биологии, как и мы с вами. Поэтому нужно очень спокойно и взвешенно подходить ко всем вопросам. Внимательно слушать то, что говорят медики. Если мы говорим, что надо идти вот в эту больницу, то надо идти в эту больницу, а не туда, куда человеку захотелось. Если у человека поднялась высокая температура, то не надо паниковать, надо попытаться разобраться, с чем она связана, и обратиться к профильному специалисту. А нагнетать обстановку и вообще поступать так, как поступили с первыми заболевшими коронавирусной инфекцией, ну, это действительно было крайне нехорошо. Потому что болезнь, она и есть болезнь. Ни один человек не хочет заболеть. А он же не заразил остальных окружающих, он тихо себе сидел дома, лечился. Ну вот всегда надо, прежде чем что-то делать, да, нужно остановиться, подумать, а надо ли это делать, да, и как это лучше всего сделать. Стресс действительно ухудшает течение многих заболеваний. Вот люди с хроническими какими-то заболеваниями, такими как сахарный диабет, очень сильно на них стресс влияет, другие эндокринные заболевания. Когда они начинают пугаться, начинают нервничать, они получают ухудшение своего хронического заболевания. Да, заболеть страшно, но при этом мы же всегда говорим меры, которые нужно предпринять, чтобы не заразиться, а уменьшить вероятность заразиться. Вот условная ситуация, если у человека сахарный диабет, вот была коронавирусная инфекция, мы просили, пожалуйста, находитесь дома, пожалуйста, когда вы выходите на улицу, одевайте масочку, не ходите на массовые мероприятия, если очень нужно пойти, оденьте маску. И что мы видели? Люди с сахарным диабетом посещали плакание, даже если одевали маску некоторые, не все, конечно. Они подходили, снимали маску, обнимали, целовали родственника, обнимали маску и шли дальше. Какой смысл этой маски в таком случае? Ну, никакого. Поэтому тут...
Кстати, больные коронавирусом, они тоже многие вот страдали вот этим стрессом, и это ухудшало их состояние. А на ваш взгляд, что главное, какой вывод вот после того, как коронавирус отступил, завершая наш разговор, все-таки какими последствиями мы перебороли, можно сказать, вот эту волну, вот эту инфекцию? Что оставил нам коронавирус? С какими последствиями мы завершили, можно сказать, вот пока на этом этапе волну коронавируса?
Вы имеете в виду какие общества наши, да?
Да, в целом, что нам, каким выводом мы приходим вот по итогам, по завершению вот этой пандемии? Какие последствия ее?
Последствия те, что мы потеряли достаточно много людей. У нас как бы поддавались подсчету только цифры умерших в наших лечебных учреждениях. И, к сожалению, цифра достаточно высокая. Мы потеряли 689 человек. Это тех, кто погибли в наших лечебных учреждениях. Но мы понимаем, что эта цифра выше, потому что люди выезжали на лечение в Российскую Федерацию, люди выезжали на лечение в другую сторону. Люди, кто-то излечивался, кто-то погибал. Эти люди не вошли в эту цифру. И мы потеряли также людей, которые либо не знали, что у них коронавирусная инфекция, либо, к сожалению, не успели дожить до обращения за медицинской помощью. Я знаю такие случаи. Как правило, это очень пожилые люди. То есть по факту эта цифра, конечно, выше. Многие из этих людей могли бы жить, если бы не эта инфекция. Кроме того, коронавирус оставил после себя хвост в виде посткоронавирусных осложнений. Многие люди после перенесенного коронавируса, потом бы выявлялся у людей сахарный диабет, выявлялись проблемы с сердцем, выявлялись проблемы с нервной системой. То есть он оставил шлейф осложнений, которые люди будут еще очень долго лечить, либо будут учиться жить с ними, вот как, например, с сахарным диабетом. Да, с ним надо научиться жить. Да, эта пандемия показала, насколько наши люди не готовы к такому вот массовому заболеванию, насколько они не готовы к самодисциплине. Когда мы просим делать одно, люди делают совершенно другое, потом заболевают и удивляются. Ну, и в дальнейшем я боюсь, что это не последняя эпидемия на нашей памяти. Природа не терпит пустоты. Одни заболевания уходят, на их место становятся другие. И вполне вероятно, что через какое-то время нас посетит еще какой-то новый вирус. И не нужно забывать, как это было, и в следующий раз просто не делать тех ошибок, которые люди сделали во время этого заболевания.
Алла Ивановна, и, наконец, что бы вы хотели пожелать тем, кто нас слушает, нашим слушателям? Какие советы вы дали?
В первую очередь, я бы хотела пожелать всем нашим жителям, жителям нашей республики, крепкого здоровья. Здоровья им самим, здоровья их детям, здоровья их старшим. И очень хочу пожелать теплее относиться друг к другу. Нас мало. И если мы будем уважать и любить друг друга, я думаю, нам всем станет от этого лучше.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».